Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На «Радио Спутник».
Здравствуйте, это кардиограмма дня на Радио Спутник. Нас можно не только слушать, но и смотреть в Ютьюбе. Ведем эту программу мы вместе с Марией Меркуловой. Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Евгений.
Вообще, нам не свойственно пугать кого-либо и травмировать своими высказываниями и новостями. Но здесь такая информация приходит, которую нам срочно необходимо, во-первых, донести, во-вторых, обсудить, в том числе и с вами, пожалуйста, да. Оставляйте свои комментарии. НАТО отправляет в Восточную Европу дополнительные корабли и военные самолеты. На сайте Альянса об этом сообщается. США, Великобритания и Австралия, как писали сегодня в течение дня СМИ, начинают вывозить дипломатов и их семьи из Киева. Белоруссия намерена отправить военных к границе с Украиной. В России говорят о нагнетании истерики и раз за разом отвергают обвинения в подготовке якобы вторжения на Украину. Армия, которая по информации из ДНР, готовится к наступлению.
Да, при этом президент Соединенных Штатов Джо Байден сегодня обсудит с лидерами Европейского Союза кризис вокруг Украины. Вот такая есть информация во второй половине дня, но это по, видимо, американскому времени. Это уже, скорее всего, ночью по московскому времени будет. Участие в видеозвонке, как ожидается, примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Великобритании, Италии, Польши, Франции, ФРГ. И все новые и новые сообщения поступают. НАТО изучает возможность развертывания боевых групп Альянса в Черноморском регионе. Это тоже слова Йенса Столтенберга, но он говорит, что пока решений никаких не принято. Главы МИД ЕС призвали Россию продолжать переговоры по безопасности в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО. Это от Борреля. Заявление, как будто бы Россия всегда так отказывалась, да, вообще с кем-либо общаться и разговаривать. А еще говорит глава МИД Франции, что страны ЕС при обсуждении ситуации вокруг Украины выразили готовность при необходимости принять комплекс санкций против России. А Великобритания, например, вообще предлагают «Северный поток-2» остановить и заблокировать в том случае, если Россия продолжит, значит, агрессивно себя вести, как они считают, что Россия себя агрессивно ведет в отношении Украины. Можно еще очень много новостей, заявлений
это по этому новости, поводу. Это больше не новости, а заявления, вот сейчас
да,
задумался,
да? Да, именно так. То есть это не что-то событийное, ну, наверное, к счастью, да? Не что-то событийное.
Кто-то что-то сказал.
Да, вот но что-то переговорное. Вот такая повестка у нас сейчас.
К нашей беседе присоединяется первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Владимир Михайлович, вы знаете, у нас трансляция сейчас эфира на YouTube называется «У кого сдадут нервы? Сценарий развития событий на Украине». Вот прежде всего по поводу нервов. Давайте как-то разобьем этот вопрос, эту формулировку на две части. Вот насчет нервов. Как у России сейчас с терпением в отношении всех тех обвинений, которые сыплются в ее адрес со всех сторон?
Вы знаете, у нас с нервами все в порядке. Я хочу сказать, что Россия всегда была в этом плане уравновешенной. Мы никогда не занимались истерическими заявлениями, И спокойно отвечаем своим спокойным таким поведением. И пример этому подает и глава государства, и министр иностранных дел, и министр обороны, в частности. Мы спокойно работаем, занимаемся повседневными делами. Но та истерия, которая сейчас развернулась в отношении России, поистине удивляет. Я вот сейчас думаю, ну, все-таки совершенно вовремя мы сделали эти предложения Соединенным Штатам Америки, НАТОцам, по обеспечению своей безопасности. Ничего не началось, ничего не произошло, а посмотрите, что творится. Мы стоим на своей территории, наши вооруженные силы находятся на своей территории, там на расстоянии 400 километров, по-моему, даже от Украины. Американцы высылают дополнительные силы, в Европу перебрасывают. Даже маленькая Дания там собирается высадить какой-то контингент. Ну, честно говоря, смешно, как будто война объявлена, все готовят мобилизацию. И все это делается на фоне того, что мы просто спокойно ждем ответ, который нам обещают уже третью неделю наши партнеры, и никак не могут видео написать свои претензии или, наоборот, свои пожелания. Но, тем не менее, терпения у нас хватит, и спокойствия тем более.
Это уже хорошо.
Владимир Михайлович, ну, вы вот так как сейчас рассказываете, действительно нам подумалось, а что, российские войска, где находились, там находятся, территорию России не покидали в направлении Украины. Но вместе с тем, действительно, американские войска уже официально заявили, движутся, говорят, 5 тысяч, а могут увеличить до 50 тысяч. И мы ведь все понимаем, ну, Соединенные Штаты далеки от того, чтобы защищать неведомую им Украину. Американцы рядовые вряд ли знают, где находится Украина, при всем моем уважении к этой стране. Соответственно, возникает вопрос, а зачем это все нужно американцам? Зачем они отправляют 50 тысяч войск к российским границам?
Знаете, вот мне кажется, расчет делается именно на это, чтобы мы дрогнули, чтобы мы ослабили свои позиции. Ведь они же прекрасно понимают, что, ну, если, не дай бог, случится вооруженный конфликт между Россией и НАТО, ну, этих сил недостаточно будет ни с той, ни с другой стороны. Но, тем не менее, они пытаются показать свою решимость. Сначала это была обычная такая, такие психологические атаки, заявления политиков различных уровней в Европе, в Америке, нас пугали, теперь какие-то движения начались военных. Вот. Но самое интересное, что, мне кажется, вот сейчас на Украине начнут прозревать, что их просто использовали абсолютно для конфронтации, которая нужна была Западу именно, чтобы сдерживать Россию. А Украина используется им будет, ну, в крайнем случае, так, ну, паухают, пахают, ведут санкции, и на это все закончится. А зачем? Вот украинцам надо. Им же надо воевать с Россией, с братским народом. Я думаю, что там начинают прозревать, что когда, не дай бог, случится беда, все эти союзнички новые, так называемые, будут в стороне. Ахать, охать, взывать с трибун к санкциям. А, в общем-то, им придется самим расклёбывать то, что они заваривают. Я надеюсь, что до этого все-таки дело не дойдет. Не раз и наш президент, и глава МИДа, вот совсем недавно Сергей Лавров заявлял, мы не собираемся нападать на Украину. А украинцы так внушили, что мы собираемся нападать, что они, по-моему, сами уже в это верят. И вот, хотя, я повторяю, никаких оснований делать такие, в общем-то, выводы у украинцев, и, да и всей Европы нет. Это все идет борьба между Украиной, НАТО и Россией. Не хотят они уступать, не хотят войти в наше положение, не хотят думать о нашей безопасности. И пытается, грубо говоря, вот взять, ну, извините, такое нелитературное слово, нахрапом. Не пройдет этот вариант. Россия не испугается. У нас ситуация, в общем-то, мало чем отличается сейчас от, извините, конца 30-х, начала 40-х годов, когда вокруг нацистской Германии, по сути, объединилась вся Европа и все страны в той или иной степени участвовали в агрессии против Советского Союза. Ничего, мы не испугались, справились и освободили еще Европу от фашизма.
Владимир Михайлович, но нельзя исключать, что будут предприняты какие-то попытки провокации в отношении России, и мы не можем исключать, что и в ближайшее время они будут иметь место. Так вот, какие варианты ответов? Ну, конечно, мы не просим вас рассказывать все, если что-то совершенно секретное, да, но все-таки какие есть варианты ответов, и насколько мы понимаем, как бы Россия не отреагировала, и даже если это будет абсолютно очевидная провокация, то все равно Россию обвинят в том, что она делает что-то не так.
Да, это понятно, что вина все равно будет возложена на нашу страну, но я думаю, что я бы все-таки... Я, конечно, не знаю никаких секретов, сразу говорю, я парламентарий, планы военного командования, политического руководства. Есть, конечно, и меня неизвестно, но как, в общем-то, обычный гражданин, и даже как вот пролетарий, в прошлом и военный человек, я хочу сказать, что любая провокация будет жестко пресечена. И у кого есть иллюзии, что мы дрогнем, и, так сказать, когда мы сдаемся, вы правы, мы не будем больше просите качать права, и мы готовы принять ваши условия, глубоко заблуждается. Обратите внимание, наш президент, вот идет это шумиха, обвинение России, он сохранит железное такое терпение, выдержку. Я думаю, что все это вселяет уверенность и, ну, на всех уровнях, и военного, и политического руководства. Но если будет провокация, ответ будет жестким. Достаточно вспомнить слова Владимира Владимировича, когда в преддверии выборов, не вот этих выборов, а те, что в преддверии, простите, чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда украинцы готовили провокации и хотели силой вторгнуться на Донбасс, наш президент сказал, что если это произойдет, то станет вопрос вообще об украинской государственности. Я думаю, что тогда это охладило пыл многих политиков. Да, Порошенко был в Киеве власти. И я надеюсь, что они это не забыли.
А как же быть с заявлениями, которые звучат из Киева и направлены, видимо, на внутреннюю аудиторию? Там ведь одно из министерств, Министерство культуры, кстати, распространяло информацию о том, как вести себя в случае военного нападения. То есть, что же сейчас делают украинские власти? Они пытаются каким-то образом воздействовать и внутри своей страны на население. Ну, а какая же цель? Вот есть у вас предположение?
Не, ну понятно, что они, украинские власти, усиленно пропагандируют такую русофобию глобальную, пытаются всему миру показать, что украинцы ненавидят русских и готовы с ними пойти чуть ли в штыковую атаку, но я этому не верю. Я вам скажу, вот в период этого конфликта на эвакуации Украины многие ребята на Украине, которые живут в деревнях, которым вообще-то не нужна была вообще-то военная операция, они были далеки от нее. Они просто бежали, когда их призывали в АТО, в состав АТО, войти в эту военную силу АТО. Они убегали просто, хотели нормально жить. Я вас уверяю, что никто, несмотря на любую пропаганду антироссийскую, никто не будет иметь какого-то желания идти воевать с нами. И это очень быстро все пройдет. А вот кто к этому призывает, рано или поздно ответит перед украинским народом.
Владимир Михайлович, спасибо вам.
Благодарим
за комментарий, за разъяснение.
И напомним, что первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И, наверное, сейчас все внимание в западных средствах массовой информации как раз в первую очередь будет направлено на предстоящий разговор Джозефа Байдена с его европейскими, как он выражается, коллегами.
Коллегами, партнерами и вообще союзниками, да, тоже мы не должны об этом забывать. Но, с другой стороны, мы не можем и все-таки... Хотелось бы понять позицию и Владимира Зеленского, ну, то есть официального Киева, что Украина, как бы что сейчас там происходит в головах, в умах, скажем так, да? То есть принимаются ли там какие-то решения? Потому что создается впечатление иногда, что киевское руководство, оно совершенно сейчас беспомощно, оно само не знает, куда, на кого реагировать и что читать, что воспринимать более серьезно, а что нет. Вот из того же самого информационного потока. Например, вот секретарь СНБО просит СМИ снизить накал вокруг ситуации с безопасностью. Поводов для паники сегодня на Украине нет. СНБО Украины, да, речь идет об этой структуре.
А при чем здесь СМИ? Я не знаю, конечно,
ну что СМИ, это якобы разговаривают. Но ты же помнишь, что буквально несколько дней назад Владимир Зеленский тоже, когда делал заявление по всему происходящему, почему он сказал, что не верьте фейкам и нагнетанию в СМИ.
При этом Минкультура распространяет листовки...
Да, мы как раз с тобой в эфирах этой тоже и разбирали. Молодцы. Листовки на случай войны, какие действия совершать и как себя вообще вести. И нам бы хотелось понять сейчас, разобраться вместе со специалистом, какие есть сценарии развития событий вот от сейчас и на ближайшую перспективу.
Заведующий отделом Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Владимир Валерьевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Владимир Валерьевич, каким вам видится развитие сейчас ситуации? И сколько вариантов есть вот в связи с Украиной, при всем, что у нас есть сейчас вот дано?
Я думаю, что основной вариант развития событий заключается в следующем. Путем трудных российско-американских договоров, российско-американских переговоров удастся выйти на некоторый компромисс. Компромисс это заключается с моей стороны в следующем. Соединенные Штаты Америки формально или неформально ведут мораторий на прием Украины в страны НАТО. Второе. Согласятся на заморозку вооруженного конфликта на Донбассе. С моей личной точки зрения, это будет способствовать снижению напряжения на востоке Украины, но если вот такого рода снижение можно считать достижением России, то чтобы этому что-то противопоставить, то, по-видимому, США усилит давление на крымском направлении. И здесь возможны провокации вплоть до террористических актов с помощью крымских татар. При этом хочу заметить, что достаточно государство, которое к нам относится с высоким степенью понимания, Германия, в всех случаях до последнего времени, хочет возглавить как раз крымское направление борьбы с Российской Федерацией, что является достаточно необычным. Я полагаю, что это вот основной сценарий развития событий. Я не верю в возможность войны. На Украине сейчас очень много разного рода истерии. Запад же использует ситуацию для укрепления единства внутри НАТО и для большей подчиненности европейских государств со стороны Вашингтона.
Угу. И то есть вот эти переговоры, которые сейчас имеют место, ну, будут, да, совсем скоро пройдут между президентом Соединенных Штатов и его европейскими коллегами-партнерами, ну, не только европейскими, общезападными, да, тем же самым Североатлантическим альянсом, его главой Йенсом Столтенбергом, они будут иметь своим результатом подтверждение того, что, в общем, они сплоченный перед лицом российской опасности, российской угрозы и агрессии в отношении Украины, они обязательно дадут, это я сейчас пресс-релиз, да, выдумываю на ходу, какой может быть у этого саммита, что они дадут отпор, если Россия что-то там предпримет, и они, мол, согласовали пакет экономических мер. Как-то так, как вы считаете, или будут более весомые какие-то договоренности?
Очевидно совершенно, что никакие жесткие финансово-экономические санкции в отношении Российской Федерации не работают. И это понятно всем, кто имеет отношение к принятию решения на Западе. Сейчас на Россию оказывается силовое давление путем поставок вооружений на Украину, а также усиление военного присутствия НАТО в Болгарии, Румынии и Литве. Однако хочу заметить, что эти вооружения, которые поставляются сейчас – это легкое или вспомогательное оружие, которое никак не может изменить баланса сил между Россией и Украиной. Поэтому и эта угроза, как и некоторое увеличение военного присутствия НАТО в Болгарии, Румынии и Литве, не могут изменить позицию Российской Федерации. Это больше элементы давления, чем реальная сила, потому что никто за Украину воевать не собирается. Ни американцы, ни британцы, ни страны Балтии. Украина остается одна. А для того, чтобы смягчить эту ситуацию, вот отправляют эти легкие вооружения, посылают дополнительные корабли или самолеты, но на самом деле это не меняет ситуации. Поэтому я полагаю, что компромисс, скорее всего, будет достигнут, но не очень может быть быстро.
Ну вот вы сейчас произнесли такую фразу, НАТО не будет, ну никто из НАТО, видимо, да, не будет воевать за Украину. Ну, американские бравые парни действительно вряд ли хотят погибать на Украине.
Великобритания сказала, что не рассматривает отправку своих военнослужащих для участия в каком-нибудь гипотетическом конфликте.
А, уже сказала, что не участвует. Но
да, изначально называлось, что 600 военнослужащих британских могут принять участие, потом они отказались. Да?
Скажите мне, Владимир Валерьевич, но понимают ли это на Украине? Вот, вот так вот. Может быть, они действительно думают. Ну, вы помните, вот когда, простите мне это слово, оно мне нравится, вписались американцы за кувейтского эмира, когда Ирак на них напал. Ну вот мы помним эту историю. Но, может быть, памятуя о той истории, они, украинцы, думают, что кто-то впишется за Зеленского.
Ну, вы знаете, после этой истории, что было обусловлено наличием самой крупной американской военной базы там,
Да.
Был еще Афганистан, и был уход с американских баз, где фактически бросали все, что было, и бежали оттуда галопом. Поэтому, конечно, вся пропаганда на Украине направлена на то, что Запад придет и нас спасет, что полностью не соответствует действительности. Но исходить из того, что руководство Украины принимает решение, исходя из украинских национальных интересов, это полное несоответствие действительности. Владимир Зеленский – это фактически политический ноль, который может быть заменен, а может быть не заменен и остаться на своем посту, но он ничего не решает. Сейчас даже оперативные вопросы управления страной решает посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве, а не Владимир Зеленский или его администрация или правительство Украины. Вот в этих условиях мы не можем даже использовать нормандский формат переговоров. Нам приходится договариваться с американцами. Администрация Байдена излишне учитывает влияние своих европейских союзников и других партнеров, что усложняет переговоры. Но тем не менее, мы сейчас договариваемся с американцами о том, чтобы найти компромисс. К сожалению, ни Германия, ни Франция сейчас не может быть участником переговоров, потому что они тоже почти ничего не решают.
А почему, к сожалению?
Потому что если бы они могли бы оказывают давление на Украину, они должны бы это делать, потому что нормандский формат переговоров был создан на базе соглашения Минск-2. И требовать выполнения соглашения Минск-2 – это обязанность и Франции, и Германии, но они от этого всячески уклоняются. Поэтому сейчас, получается, вот этот европейский трек, он во многом имитационный. Ведь посмотрите, какие войска отправляют сейчас в Румынию, Болгарию и Литву. 2 или 4 самолета, корабль или там 2 корабля, но, вы понимаете, есть конвенция Монтрё, которая ограничивает присутствие иностранных кораблей нечерноморских государств 28 дней и 30 тысяч тонн общего тоннажа. То есть вот эта вся деятельность, она больше напоминает имитацию, чем реальную подготовку к некоторому отпору Российской Федерации. И, конечно, никто не собирается воевать за Украину. А какие вооружения поставляют, вы посмотрите. Они что, пытаются вооруженные силы Российской Федерации гипотетически остановить противотанковыми ракетными комплексами «Джавелин» или переносными зенитными ракетными комплексами «Стингер»? Это просто смешно. Это больше для успокоения украинских обывателей, чем реальное изменение баланса сил.
Владимир Валерьевич, а в каком вообще состоянии сейчас тогда ВСУ?
Вооруженные силы Украины сейчас находятся в крайне тяжелом
состоянии. ДНР сообщают, что они, в общем, готовят наступление, украинские силовики.
Вот здесь надо различать. Если сравнивать с Российской Федерацией, то вооруженные силы Украины крайне слабы. У них на данный момент нету практически военно-морских сил, нету практически военно-воздушных сил, крайне сложна, крайне ограниченные возможности в сфере противовоздушной обороны, практически не имеют высокоточного оружия, ограниченное количество средств радиоэлектронной борьбы и так далее. Против России они не противник. Но если же говорить по Донбассу, то там, конечно, по сравнению с Донбассом, у них есть перевес сил и бронетехники, и вооружениях. А вот те вооружения, может, даже не столь значительные для Российской Федерации, которые сейчас поступают, для Донбасса они могут носить критический характер. Поэтому Россия, учитывая, что в Донбассе сейчас проживает порядка 650 тысяч граждан Российской Федерации, это украинцы, которые приняли гражданство Российской Федерации, то Россия обязана поддерживать баланс сил. И хочу заметить, это проявилось и в том плане, что пришлось, по-видимому, оказать помощь и беспилотным летательным аппаратам, и в средствах радиоэлектронной борьбы. То есть вот поддержание баланса сил там, да, требует своего внимания. Но это не вторжение Российской Федерации, это поддержание баланса сил.
А в завершение ответьте нам, пожалуйста, на вопрос. Если вдруг завтра будет совершена провокация ВСУ, или уже сегодня, или послезавтра будет совершена провокация ВСУ в отношении Донецкой и Луганской народных республик, на ком конкретно лежит ответственность? Кто вправе отдавать такой приказ? Вот лично Зеленский или кто-то еще может сказать: ребята, вперед, наступаем, вот украинцам?
Я думаю, что формально это делает Владимир Зеленский. На самом деле все силовые структуры Украины контролируют американцы. Это касается и армии, и службы безопасности, и других силовых структур. Поэтому ответственность за это на самом деле должны нести американцы. Но формально за это будет отвечать Владимир Зеленский, который может лишиться своего поста как президент Украины. Но от этого ничего не изменится, потому что все равно президент Украины сейчас ничего на Украине не решает.
Услышали вас, Владимир Валерьевич. Спасибо.
Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ и военный эксперт, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И сразу после выпуска новостей мы с Марией Меркуловой продолжим говорить о ситуации на Украине и о том, как она отражается на всех, на нас, на жителях постсоветского пространства.
Диаграмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН пока не собирается проводить заседание по ситуации на Украине, заявила на брифинге постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд. Она добавила, что вопрос отправки миротворцев ООН на Украину в нынешних обстоятельствах также никто не поднимал. Совет национальной безопасности и обороны Украины, между тем, заслушал информацию военных о ситуации на государственной границе с Россией и о готовности армии. Об этом сообщил секретарь организации Алексей Данилов. Он заверил, что ситуация контролируемая и нет ничего нового в том, что сейчас происходит. Данилов призвал средства массовой информации снизить накал вокруг ситуации с безопасностью, так как поводов для паники нет. Правительство Ливана и МВФ официально начали переговорный процесс по экономическому оздоровлению страны. Как передают СМИ, на первом этапе консультации проводят в онлайн-режиме, так как делегация фонда не может прибыть в Ливан из-за антикоронавирусных ограничений. Предстоящие две недели стороны будут обсуждать государственный бюджет, банковский сектор, курс валюты, энергетику, правительство, помощь бедному населению и прочие темы, которые лягут в основу программы экономического оздоровления страны, заявил глава ливанской делегации на переговорах вице-премьер Саад Шами. Он выразил надежду, что консультации дадут результат в максимально короткие сроки. Полиция Мангейма не подтверждает гибель пострадавшего в стрельбе в университете Гейдельберга, заявил представитель ведомства. Он уточнил, что о личности стрелявшего пока нет данных, его мотивы также неизвестны, следствие продолжается. Оружие, используемое при нападении, находится на экспертизе. Полиция исходит из того, что преступник действовал в одиночку. По данным СМИ, стрелял студент, у него не было политических или религиозных мотивов, нападавший покончил с собой.
Скоро в эфир.
Биатлонисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус после окончания этапа Кубка мира в итальянском Анхольце. Об этом сообщается в телеграм-канале Национального союза биатлонистов. Уже завтра команда прибудет на родину, а 26 января отправится в Китай для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля. По данным Олимпийского комитета России, биатлонисты вылетят в КНР вместе с командами по конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня на «Радио Спутник».
Итак, мы продолжаем обсуждать ситуацию даже не столько на Украине, сколько вокруг заявлений, вокруг Украины. И они оказывают значительное влияние, насколько мы понимаем, сегодня, в том числе в течение дня, на российские такую, я не знаю, можно ли
вообще
говорить на российскую экономику.
Вообще не только на российскую
экономику. Но я не знаю, насколько
экономика
можно говорить.
Экономика реагирует на вот эти все заявления, несмотря на то, что, к счастью, нет эскалации по факту, да, то есть никто
вот,
никого
Маша,
пока физически не провоцирует
вопрос.
Ни на какие действия. Ну, Евгений.
Экономика реагирует или трейдеры
вот.
Реагируют, и
они
брокеры,
тоже, да.
Трейдеры.
И прочее.
Да, то есть рынок
финансисты.
Реагирует. Финансисты. Рынок всегда очень
бурно.
Да, так, трепетно, бурно и трепетно. Но мы сейчас узнаем. Экономист, управляющий директор компании Trade 123 Владимир Роженковский с нами на прямой связи. Здравствуйте, Владимир Юрьевич.
Здравствуйте.
Добрый вечер, спасибо за приглашение.
Спасибо вам, что согласились, Владимир Юрьевич, побеседовать с нами. Начнем с, давайте, курса рубля, конечно же. То, как он сегодня бурно реагировал.
Бурно упал?
Да, в общем-то, относительно доллара и евро. Насколько мы понимаем, сейчас такой турбулентный момент, да, период. Но как долго он может продолжаться и насколько сильно может это отражаться на курсе рубля по отношению к иностранным валютам, хотя Центробанк, как мы знаем, уже предпринимает меры, чтобы, в общем, стабилизировать немножко ситуацию.
Ну, пока то, что я слышал из тех мер, которые он предпринимает, это он сегодня прекратил скупку валюты. Хотя на самом деле рубль ослабевает уже не первую неделю, и, наверное, надо было бы, это на мой взгляд, вот эти планы по такому закупке по расписанию, на мой взгляд, скорректировать. Можно было их скорректировать еще в декабре, когда стало ясно, что ну, ситуация с рублем не так радужно развивается, как нам хотелось бы, потому что падение рубля – это, как ни крути, все равно скрытая инфляция. То есть мы сейчас имеем инфляцию продуктовую, связанную с общемировой инфляцией, которая связана с ковидом, с вот этими пресловутыми логистическими трудностями, то, что международные грузы не вовремя доходят, что на складах некоторые позиции отсутствуют и так далее. С этим связана инфляция. В долларе инфляция идет совершенно удивительная. То есть такого, чего не было с начала 70-х годов прошлого века. То есть там только старожилы помнят такую инфляцию, когда приходишь в магазин и удивляешься. То есть цены, которые были там буквально твой предыдущий поход в магазин, они постоянно отличаются и не в сторону покупателя, разумеется. Этого не было. Просто этого не было. И вот эти вот фотографии пустых полок, поймите, что мы в свое время, там, в 90-е годы Штаты идеализировали. То есть Америка – это был некий эталон. В Америке по определению не может быть в супермаркетах пустых полок.
Мы понимаем, Владимир Валерьевич, да, само собой, но дело в том, что если для них это шок, который раз в 30 лет происходит, да, или то в России,
да,
к сожалению, инфляция, особенно продуктовая,
вот,
имеет место постоянно.
Она растет, к сожалению. И да, и понимаете, да, наша инфляция, она именно составная, к сожалению. Она вот эти три компоненты в себе содержит. Это внешнюю долларовую инфляцию, инфляцию, связанную с ковидом, и инфляцию, которая связана с ослаблением рубля к доллару. Поэтому, на мой взгляд, у Центробанка сейчас, конечно, стоит перед ним колоссальнейшая, ювелирная задача держать рубль в каких-то границах, никуда его не отпускать, никакие 80 за доллар, боже упаси. Потому что все вот эти немножечко такие фривольные, да, спокойные, такие вот, ну, такое
трактовки.
Отношение, да, к этому, оно... Да, трактовки, да, оно фактически приводит, тем не менее, к инфляции. А инфляцию потом приходится государству индексировать в любом случае. Все, надо уже вторая индексация. И как бы, ну, можно таким способом, конечно, это тоже решать. Отпустить все так более-менее, чтобы все как бы по-рыночному было. А потом так сказать, до посинения индексировать все подряд каждые там два месяца. Такой вариант тоже есть, но он вряд ли выгоден, потому что когда рубль так сильно падает, он подрывает уверенность людей в рубле, и люди начинают бежать во всякие валютные продукты. Да? Нам это сейчас не нужно, потому что...
Это еще больше
ситуация...
ослабляет рубль, да, эффектом,
да,
домино.
Вот, то есть я однозначно не сторонник того, чтобы это делать уже по факту. Я сторонник превентивного обращения с рублем, тем более в такой сложной внешнеполитической ситуации, в которой мы сейчас живем. Поэтому, да, сегодняшнее падение, оно имеет, опять же, две составляющих. Это общее падение, которое мы видим на внешних рынках. Индексы падают, сейчас очень плохо открылись американские индексы, падают все три главных бенчмарка, падает практически все. И на этом фоне рубль, конечно, выглядит особенно печально.
И уязвимо, Владимир Юрьевич, как и рынок акций. Индекс Мосбиржи сегодня снижался почти на 6%. Ну, как снижался?
Да.
Мягко выразился, снижался.
Достаточно долго. И опять же, это идет контринтуитивно, это идет против прогнозов наших, поскольку осень была достаточно благоприятна для роста нашего рынка. Посмотрите, нефть росла, «Газпром» ставил рекорды по поставке, значит, газа, и цены на газ в Западной Европе, они новые рекорды ставили. Опять же, это ситуация такая, которая там возникла по их вине, скажем так, не по вине «Газпрома», кто бы что ни говорил.
Владимир
и, в общем,
Юрьевич,
все более-менее благоприятствовало тому, что индексы будут продолжать расти.
Сложно. Я вас понимаю. Вы как экономист, конечно, еще и управляющий директор известной компании, сложно отвечать на вопросы вот людей, которые в этом ничего не понимают, но вы сами к этому подвели нас. Значит так, цены на газ в Европе поднялись.
Да.
Причем значительно. Цены на нефть растут. Российская экономика никуда не делась. Сталелитейные предприятия работают. Тот же «Титан» на Запад отправляют. Все в порядке. Земля не отравлена. Если отравлена, то не везде. Значит, растет пшеница. Могу продолжать бесконечно. Да, капуста тоже растет. Все в порядке. Рубль обвалился. Я не понимаю, с чего вдруг он обвалился. Просто потому, что Байден что-то сказал. Или Столтенберг. Можете вот мне сказать, значит, все работает, все в порядке. Рубль обвалился, и Мосбиржа на 6% просела. Мне все равно, что там Мосбиржа. Ну что ж он падает-то все время?
Ну, это долгая история. Мы решили рубль в свободное плавание отпустить. 2000, по-моему, еще когда было это, в 2014 или 2015 году, такое
там,
было
там,
принято решение. В ноябре до 2015-го. После этого были довольно бурные события. У нас начались разногласия с Западом. И на этом фоне, ну, я думаю, что там много спекулятивного, конечно. Был обвал нефти. На этом обвале нефти очень сильно упал рубль. Все помнят события декабря 2015 года. И по сути говоря, вот эта история началась с отвязки рубля. У меня такое ощущение, что это была некая такая затея конспирологического толка. То есть нужно было убедить российский Центробанк все-таки уйти от привязки рубля, потому что привязка рубля не позволяла спекулировать против рубля. Так же, например, как сейчас невозможно спекулировать против китайского юаня, который Центробанк Китая, Народный банк Китая тоже достаточно филигранно держит по отношению к мировым валютам.
То есть, поэтому, Владимир Юрьевич, то, что ЦБ России в свое время отстегнул, да, отвязал рубль...
От бивалютной корзины, да.
Да-да-да, от бивалютной корзины. И то, что отвязались от цен на нефть, от прямой вот этой зависимости,
да.
Сейчас вот это вот аукается тем, что, сказал какой-нибудь Йенс Столтенберг, это он как вот подул на курс рубля, и этот курс рубля, значит...
Совершенно верно.
Замечательно. А что с газом в данном случае?
Может быть, мое мнение непопулярно, но мы действительно живем теперь на открытых ветрах. Если у нас раньше была избушка, худо-бедно мы могли в ней спрятаться от этих ветров, то сейчас мы эту избушку разрушили, отвязав рубль от бивалютной корзины. И теперь, куда ветер подует, туда мы и летим. Ну, что делать?
Не, ну, здорово.
Да. А что с газовыми проектами в данном случае, Владимир Юрьевич? Можем ли мы что-то по этому поводу сказать? Дело в том, что Европа, естественно, озабочена на фоне вот этих всех геополитических, но пока что словесных дрязг и склок тем, что Россия будет использовать газ, поставки газа как оружие тоже, да, но и при этом сами же разрабатывают планы уже, ну, например, вот МИД Великобритании хочет, чтобы Германия отказалась от «Северного потока-2». Насколько газовые взаимоотношения России и ЕС в данном случае под угрозой?
Знаете, я думаю, что они сильно запутались. Там несколько взаимоисключающих вещей. Вот то, что вы говорите, с одной стороны, в один карман, так сказать, кладутся монетки, а из другого высовывается фига. С этим надо разобраться концептуально. То есть, ну, вопрос самый главный. Даже не столько хотят ли русские войны, понятно, здесь ответ ясен. А именно, нужен ли Европе газ? Я считаю, что Европе газ нужен. И что зеленая энергетика – это все замечательно. И Европа будет, конечно, постепенно переходить на зеленую энергетику. Но энергоемкие производства на сегодняшний день не могут быть запитаны от ветряных мельниц, которые, в свою очередь, влияют на них погода в Северном море. Вот подул ветер, она крутится. А нету ветра, так она на холостом ходу. То есть, на мой взгляд, конечно, так, как бы помягче сказать, не хочется, да, там критиковать, но, тем не менее, это было неумно очень сделано.
Мне
очень
кажется, они сами уже к этому выводу приходят.
Хоть и не признаются пока.
Я думаю, что пришли. Да. Я думаю, что пришли, просто об этом пока что не хочется как-то возвещать.
Не хочется признаваться.
Да, во всеуслышание. Владимир Юрьевич, спасибо вам большое.
Экономист Владимир Рожанковский был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Этот эфир мы провели вместе с Марией Меркуловой.
Спасибо.
Кардиограмма дня на «Радио Спутник». «Радио Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН пока не собирается проводить заседание по ситуации на Украине, заявила на брифинге постоянный представитель США при международной организации Линда Томас-Гринфилд. Она добавила, что вопрос отправки миротворцев ООН на Украину в нынешних обстоятельствах также никто не поднимал. Совет национальной безопасности и обороны Украины между тем заслушал информацию военных о ситуации на государственной границе с Россией и о готовности армии. Об этом сообщил секретарь организации Алексей Данилов. Он заверил, что ситуация контролируемая и нет ничего нового в том, что сейчас происходит. Данилов призвал средства массовой информации снизить накал вокруг ситуации с безопасностью, так как поводов для паники нет. Правительство Ливана и МВФ официально начали переговорный процесс по экономическому оздоровлению страны. Как передают СМИ, на первом этапе консультации проводят в онлайн-режиме, так как делегация фонда не может прибыть в Ливан из-за антикоронавирусных ограничений. Предстоящие две недели стороны будут обсуждать государственный бюджет, банковский сектор, курс валюты, энергетику, правительство, помощь бедному населению и прочие темы, которые лягут в основу программы экономического оздоровления страны, заявил глава ливанской делегации на переговорах вице-премьер Саад Шами. Он выразил надежду, что консультации дадут результат в максимально короткие сроки. Полиция Мангейма не подтверждает гибель пострадавшего в стрельбе в университете Гейдельберга, заявил представитель ведомства. Он уточнил, что о личности стрелявшего пока нет данных, его мотивы также неизвестны, следствие продолжается. Оружие, используемое при нападении, находится на экспертизе. Полиция исходит из того, что преступник действовал в одиночку. По данным СМИ, стрелял студент, у него не было политических или религиозных мотивов, нападавший покончил с собой.
Скоро в эфир.
Биатлонисты сборной России сдали отрицательные тесты на коронавирус после окончания этапа Кубка мира в итальянском Анхольце. Об этом сообщается в телеграм-канале Национального союза биатлонистов. Уже завтра команда прибудет на родину, а 26 января отправится в Китай для участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля. По данным Олимпийского комитета России, биатлонисты вылетят в КНР вместе с командами по конькобежному спорту, женскому хоккею и шорт-треку.